terms of this trim up.
В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 12 июля, в Схинвале, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии проходит второй тур выборов. Гиги Угулава остается в заключении. Языковое тестирование абхазских кандидатов. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в секторе Газа более 120 человек погибли в результате израильских бомбардировок. Сепаратисты обстреливают Донецк. Евросоюз внес представителей Донецкой и Луганской народных республик в санкционный список. В секторе Газа более 120 человек погибли в результате израильских бомбардировок, продолжающихся пятый день. По данным палестинской стороны, больницы не справляются с наплывом раненых, число которых превысило 920. Боевики продолжают обстрелы израильской территории из сектора Газа. Выпущено уже почти 700 ракет. Представитель израильских военных Мати Альмо заявил, что операция «Защитный рубеж» будет продолжаться еще минимум сутки, и сообщил, что идет подготовка к ее следующей фазе. Возможно, это будет вторжение в сектор Газа, который 7 лет находится под контролем радикальной группировки «Хамас». По словам Альмоза, делается все возможное для того, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Он обвинил боевиков в том, что они разместили ракетные установки на территории религиозных объектов, а также используют мирных людей как живой щит. Представитель военных в Тель-Авиве заявила, что расследуются обстоятельства нанесения удара по зданию общества инвалидов на севере города Газа, в результате чего две девочки погибли, и еще 5 человек были ранены. Некоторые страны осудили Израиль за применение насилия. ООН призывает стороны конфликта прекратить огонь. Накануне премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что будет продолжать военную операцию в секторе Газа до тех пор, пока не прекратятся ракетные обстрелы израильской территории. Ситуация в регионе обострилась после убийства 3 израильских и 1 палестинского подростков. Сепаратисты обстреливают Донецк. Как сообщил «Униан Очевидец», так называемые ополченцы установили артиллерийское орудие на покрытую тентом фуру и ездят по городу, время от времени совершая выстрелы. Слышны выстрелы в районе Донецкого аэропорта, который удерживают военные, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий. Жители Донецка рассказали, что ополченцы эвакуировали несколько высотных домов в районе аэропорта и установили на их крышах зенитки и минометы. В результате обстрела предприятие «Краснодон-Уголь» погиб охранник, еще 2 женщины ранены, сообщает УНН со ссылкой на Луганское управление МВД Украины. По данным УНИАН, сепаратисты обстреливают из установки «Град» шахту в районе Курахова Донецкой области. Батальон «Донбасс» отбил атаку ополченцев на блокпост в Артемовске. 2 военнослужащих ранены. Потери нападавших: 7 человек убиты, 11 ранены, сообщает на своей страничке Facebook командир батальона Семен Семенченко.
«Эхо Кавказа». Новости.
Евросоюз внес представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в расширенный санкционный список. В него попали 11 человек, в частности, так называемый премьер-министр ДНР Александр Бородай и глава службы безопасности самопровозглашенной республики Александр Ходаковский. В список также вошли представители Луганской Народной Республики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте официального журнала ЕС. О расширении санкций Совет ЕС сообщил 11 июля. Всего в санкционные списки после присоединения Крыма и Севастополя к России включены 72 человека. При обсуждении нового пакета санкций в рядах Евросоюза возникли серьезные разногласия. Такие страны, как Великобритания, Латвия, Литва, Польша и Швеция, настаивали на включении в него высокопоставленных чиновников и политиков, стремясь сделать более адекватную реакцию Евросоюза на события на Украине, подчеркнул дипломатический источник. В конце июня на саммите в Брюсселе ЕС заявил, что если Россия не изменит свою политику на Украине, санкции будут ужесточены. В Петербурге прошел митинг в защиту прав граждан под лозунгом «Решение экологических проблем правительством Петербурга под контроль граждан», рассказывает Татьяна Вольская.
Митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала собрал около полусотни активистов разных организаций. Они говорили о резком ухудшении ситуации с охраной памятников природы и архитектуры в Петербурге и Ленинградской области, о наступлении застройщиков на городские скверы, леса и сельскохозяйственные угодья. Участники митинга требовали от властей соблюдения законов, прекращения выдачи незаконных разрешений на строительство, соблюдения решений судов, признающих действия застройщиков незаконными, а также протестовали против строительства вокруг города мусоросжигательных заводов. Акция была согласована и прошла спокойно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве на 65-м году жизни скончалась оппозиционный политик и общественный деятель Валерия Новодворская. Как сообщается, она умерла от инфекционно-токсического шока в реанимации отделения гнойной хирургии больницы номер 13, куда ее доставили ранее в субботу. Журналист и правозащитница 69-го года Новодворская принимала участие в советском диссидентском движении. Была арестована по обвинению в антисоветской агитации, находилась на принудительном лечении в психиатрической клинике в Казани. В 70-е и 80-е годы Новодворскую судили и еще три раза. В общем счете в советское время ее арестовали 17 раз. В 1992 году Новодворская основала небольшую либеральную партию «Демократический союз», руководителем которой оставалась до конца жизни. В 95-96 годах против нее трижды пытались возбудить уголовные дела. Они были прекращены за отсутствием состава преступления. В марте 2010 года Новодворская подписала обращение российской оппозиции «Путин должен уйти». В марте 2014 года Новодворская записала видеообращение к активистам украинского правого сектора, в котором призвала их активнее влиять на новое украинское правительство, чтобы противостоять России.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в кратком выпуске в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа» и итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин. И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. Но сначала о событиях сегодняшних. Сегодня завершилось голосование в ходе второго тура выборов в органы местного самоуправления Грузии. За мэров 8 городов, включая Тбилиси, голосовали избиратели и глав 13 районных администраций Гангебели. По данным ЦИК, проголосовать во втором туре могли 1 715 514 избирателей. У нас на прямой телефонной связи из Тбилисской студии наш корреспондент Михаил Гегиков. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, завершились выборы, и сегодня поздно ночью мы узнаем предварительные итоги, ну и уже, наверное, в ближайшие дни будет ясно, кто же станет мэром Тбилиси и еще 7 самоуправляемых городов. На данный момент можно сказать лишь о цифрах касательно активности избирателей. Буквально несколько минут назад завершился брифинг в Центральной избирательной комиссии. Председатель комиссии Тамара Жваня объявила о предварительных результатах активности. Итак, в Грузии сегодня активность избирателей составила 36%, в Тбилиси 34,3%. Если сравнивать эти данные с тем, что было зафиксировано 15 июня, когда был первый тур выборов, то там было 37,3%. То есть разница в принципе несущественная, хотя многие, ну не только скептики, но и в целом эксперты утверждали, что на второй тур придет не так много народу. Не так много избирателей. Что касается регионов, конкретно можно сказать те регионы, в которых была наибольшая активность, это Хони. Здесь 62,4%, это самая высокая активность. Ну а наиболее низкая активность была отмечена на черноморских курортах в Батуми и Кабулете. Уж не знаю почему, видимо, само местное население настолько поглотилась отдыхом, что, видимо, поленилась перейти на выборы. Что касается данных, сегодня в течение всего дня появлялись данные у Центральной избирательной комиссии касательно активности. Ну и было, в принципе, понятно, что данные не будут сильно разниться с теми, что были во время первого тура, так как числа были практически одними и теми же. Но самое интересное, что больше всего интересует слушателей, это то, кто же предварительным результатом, кто же лидирует. Но этих данных, к сожалению, нет, и главная интрига все еще сохраняется. Дело в том, что телекомпании и медиа «Рустави-2» на этот раз, на второй тур, не прибегали к услугам экзит-полов. Я пообщался с исполнительным директором компании ACT, которая обслуживала в первом туре и медиа, Тинатин Рухадзе. Она сказала лишь то, что с ними не связались, и телекомпания и медиа не запросила проведение экзит-полов. Ну, как мы с ней, в принципе, пришли к совместному выводу, эта услуга слишком дорога для того, чтобы в течение месяца дважды платить довольно серьезную сумму компаниям, проводящим экзит-полы. Что касается данных, то их опубликует сама Центральная избирательная комиссия, ну и предполагается, что это произойдет ночью. Когда точно неизвестно, могу лишь сказать, интернет-сайт, на котором эти данные будут моментально опубликованы, results.cec.gov.g, это официальный сайт ЦИК Грузии, где ночью, по всей очевидности, и будут результаты предварительные. Ну а завтра утром уже неправительственные организации представят данные своего параллельного подсчета голосов.
Спасибо, Михаил. Напомню, что из Тбилисской студии был наш корреспондент Михаил Егиков. Другой наш корреспондент Серго Пригвадзе находится сейчас в избирательном штабе коалиции «Грузинская мечта». Серго, добрый вечер.
Здравствуйте, Александр.
Серго, что происходит сейчас в штабе и вообще какое настроение царит, вот несмотря на отсутствие экзит-полов?
Ситуация довольно спокойная с утра. На протяжении всего дня в избирательном штабе находятся лидеры «Грузинской мечты». Сторонники и члены коалиции стали прибывать к избирательному штабу уже после 8 часов. В это же время перед телекамерами выступил премьер-министр Иракли Гарибашвили. Судя по всему, он учел тот неловкий момент, ситуацию, в которой оказались представители «Грузинской мечты» по окончанию первого тура голосования, когда члены коалиции сделали несколько преждевременных заявлений о своей победе и даже отпраздновали ее. На этот раз Гарибашвили заявил, что не важно, кто победит во втором туре, главное, что победу одержит вся Грузия. Он ответил, что выборы прошли успешно и демократично, и что в этом заслуга действующих властей. Что касается настроения членов «Грузинской мечты» и ситуации в избирательном штабе, обстановку можно, наверное, сравнить с самими выборами. Очень спокойная. Некоторые местные жители пришли к избирательному штабу даже с детьми в надежде увидеть салют. Но на этот раз обходится все без фейерверков и распития шампанского. Пока, во всяком случае, пока неизвестны результаты итогов голосования. При этом сами члены «Грузинской мечты» заявляют, что в победе своей они не сомневаются. Александр.
Спасибо, Серго. Я напомню, что на прямой телефонной связи из штаба коалиции «Грузинская мечта» был наш корреспондент Серго Пригвадзе.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
Напомню, что помимо Тбилиси, мэров избирали в 7 городах. Участки для голосования были также открыты в 13 муниципалитетах, где избирались гангебели. О том, как прошли выборы и какие были выявлены нарушения, рассказывает Михаил Егиков.
Как показал первый тур местных выборов, о большей части нарушений становится известно спустя несколько дней после голосования. О нарушениях, имевших место сегодня, говорили по большей части лидеры национального движения. Один из них, Зураб Чиабирашвили, в течение всего дня проводил брифинги, на которых сообщал журналистам о давлении, которое недоброжелатели оказывают на активистов партии, ведущих наблюдения на избирательных участках. Уже в 16 часов Чиабирашвили объявил о том, что выборы проходят в неравных условиях.
Крцаниси задержали двоих активистов национального движения. Также были задержания в Руставе и районах над Золодовьем Тацминда. При этом ни один из активистов грузинской мечты, мешавших вести видеозапись нашим наблюдателям, не был задержан. Можно смело сказать, что власти и лично Гарибашвили используют полицию в своих целях. Эти выборы точно нельзя назвать демократичными и свободными.
В грузинской мечте действия активистов нацдвижения называют провокацией. Как пояснил пресс-спикер коалиции Георгий Гигачкори, оппозиционеры пытаются сорвать выборы на тех участках, где среди кандидатов нет представителей нацдвижения. Противоборствующие стороны довольно оперативно рассудил Центр избирком. Как пояснили в ЦИК, словесные перепалки и физическое противостояние активистов происходили за пределами избирательных участков, так что никакого воздействия на избирательный процесс все это не возымело. О сколько-нибудь серьезных нарушениях не заявляли и представители неправительственного сектора, чьи наблюдатели работали на сотнях участков по всей стране. Недовольство НПО вызывали, как правило, технические недочеты и единичные случаи появления на участках агитаторов от той или иной партии. Прогноз экспертов о низкой активности избирателей явно не оправдался. По крайней мере, к 17 часам в голосовании приняли участие 29,3% избирателей. Это лишь на 1% меньше, чем в первом туре выборов. Были среди избирателей и те, кто пришел на участок, но проголосовать не смог. Свою фамилию в избирательных списках 12-го участка Тбилиси не обнаружил министр по исполнению наказаний и пробации Сазар Субари.
На прошлых выборах я был здесь и голосовал. Сейчас почему-то я снят с регистрации. Мы послали запрос в Министерство юстиции, где попытаются уладить проблему. Но если до конца дня я так и не сумею проголосовать, это, думаю, не окажет влияния на итоговые результаты.
Как выяснилось позже, на улице, на которой живет министр, поменялась нумерация, а новый адрес Сазара Субари не был внесен в избирательные списки. Ближе к концу голосования стала появляться информация о нарушениях, которые можно отнести скорее к категории курьезов. Например, в селе Горда Хонского муниципалитета наблюдатель Зейнаб Франкенштейн жестоко избила избирателя, пытавшегося проголосовать дважды. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа» Тбилиси.
В Тбилиси началась общественная кампания с требованием освободить Гигу Гулава. Неделю назад по решению суда бывшего мэра столицы отправили в предварительное тюремное заключение. А между тем в четверг прокуратура предложила утяжелить наказание у Гулава. Рассказывает Олеся Вартанян.
Гиги Угулава может остаться в тюрьме дольше, чем ранее предполагалось. Прокуратура выступила с предложением сменить меру пресечения для него еще по одному делу. Речь идет о растрате бюджетных средств. Судебное разбирательство по этому обвинению продолжается с декабря прошлого года, но все прошлые попытки прокуратуры добиться для Угулава предварительного тюремного заключения провалились. Суд отпускал бывшего мэра под денежный залог. «Теперь все может быть иначе», — говорит прокурор Натия Сонгулашвили. Неделю назад ее коллега удалось убедить суд отправить Угулава за решетку на 9 месяцев за нападение на членов Марнаульской избирательной комиссии. А это значит, что и по другим делам ему должны присудить предварительное тюремное заключение, говорит прокурор Сунгулашвили.
Если человек нарушил условия договора о залоге или совершил новое преступление, закон предусматривает обязательную смену меры пресечения на тюремное заключение. Деньги, внесенные в качестве залога, должны быть переданы в распоряжение государства,
сказала прокурор. В начале следующей недели суд вынесет решение. Если он удовлетворит ходатайство прокуратуры, Угулава не только останется в тюрьме, но и оставит без недвижимости свою свекровь. Ее квартира выступила в качестве залога. Сторонники Угулава не верят в его вину. Несколько десятков человек собрались сегодня в старой части города на стеклянном мосту мира, чтобы составить письмо в его поддержку. Представители оппозиции принесли туда большие плакаты с фотографиями эстакад, домов и дорог, построенных в годы, когда Угулава был столичным начальником. В социальных сетях появились полутораминутные ролики, в которых известные деятели искусства и общественности рассказывают о заслугах Угулава.
Я желаю, чтобы Гиги сумел договориться доказать свою правду и очень скоро вернулся к своим детям, семье и друзьям.
Говорит в видеообращении епископ Мелькиседеки. В оппозиции надеются, что эта общественная кампания обретет большие масштабы и заставит правительство прекратить, как они говорят, политическое преследование Угулава. За лидера оппозиции вступились несколько членов руководства Европейской народной партии. Аресты лидеров оппозиции, говорится в их заявлении, все больше напоминают вендетту грузинского правительства в отношении своих оппонентов, а это не пойдет на пользу процессу сближения Грузии с Европейским Союзом. Аналогичное заявление сегодня сделал депутат от национального движения Георгий Барамидзе, выступая на международной конференции в Батуми.
К несчастью, Грузии удалось побить рекорд по плохим делам. Раньше, какой бы трудной ни была ситуация, невозможно было себе представить, чтобы в самый разгар выборов правительство арестовывало руководителя предвыборного штаба главной оппозиционной партии,
сказал парламентарий. Отдельные члены правительства предлагают не принимать всерьез ни заявления зарубежных политиков, ни представителей грузинской общественности. Руководство грузинской мечты призывает дождаться суда, который, они уверены, завершится для Угулава обвинительным приговором. Политолог Ромас Акварелиза считает, что делать окончательные выводы пока слишком рано. Если общественная кампания в поддержку Угулава примет масштабный характер, правительству придется с ней считаться.
А если сама мечта мечтает о том, чтобы найти причину для смягчения своих действий, то тогда любое письмо пригодится.
Это были слова политолога Ромаза Сакварелидзе. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А теперь к поствыборным темам. 14 июля в большинстве муниципальных собраний Грузии состоятся первые заседания новоизбранных членов Сакребула. В этот же день служат полномочия уже бывшие депутаты и главы управ Гамгебели. В каждом районе члены Сакребула и сотрудники аппаратов по-своему подытоживают работу, рассказывает Мзия Парисяшвили.
Любовь к премиальным не чужда не только столичным, но и региональным чиновникам и политикам, особенно если речь идет о считанных днях до сложения полномочий бывших депутатов Сакребулу и сотрудников аппарата в местных органах самоуправления. Размеры выписываемых в регионах денежных вознаграждений несоразмерны со столичными ставками. Тем не менее, даже с учетом локальных масштабов, они кажутся большими. Курьезная ситуация сложилась в Ахалцихе. Бюро Сакребулу дважды за один и тот же месяц вынесло решение выписать премии складывающим полномочия депутатам и сотрудникам местных органов самоуправления. Неожиданно против таких аппетитов выступил исполняющий обязанности главы исполнительного органа Малхаз Жужунадзе. Он отказался подписать распоряжение о выдаче премии, после чего из законодательного органа получил грозное письмо.
В письме сказано, что мое неподчинение приказу вышестоящего должностного лица в лучшем случае будет квалифицироваться как дисциплинарный проступок, а в худшем – как уголовное преступление. То есть превышение полномочий должностным лицом. Если кто-то сочтет, что я совершаю преступление, отказываясь выдать премии сотрудникам дважды в месяц с интервалом в 3 дня, я готов за это ответить.
Заявил сегодня Малхаз Жужунадзе. Однако, если Жужунадзе и прав с моральной точки зрения, то закон работает против него, говорит юрист Ирина Курмашвили. Гамгебели – представитель исполнительной власти, который обязан выполнять постановление Сакребулу. Если ему не нравится распоряжение, он может это обжаловать в суде. Но обращаться в суд, когда до истечения полномочий остаются считанные дни, Малхаз Жужунадзе не видит смысла. В самом Сакребулу, между тем, объясняет, что премию решили выдать за ту колоссальную работу, которую проделывают сотрудники местного органа самоуправления. Первое заседание новоизбранного Сакребулу в Ахалцихе, как и в большинстве муниципалитетов Грузии, состоится 14 июля. В отличие от бывших депутатов и глав местных управ Гамгебели, которые вот-вот покинут рабочие места, судьба более 10 тысяч чиновников в регионах остается неясной. Многие убеждены, что не смогут сохранить за собой рабочее место, поэтому поэтому пишут заявление об уходе по собственному желанию. Другие, как и глава аппарата Сакрабулула Кодехи Георгий Месхишвили, настроены оптимистично. Он занимает эту должность уже 8 лет, поэтому убежден, что его опыт пригодится и новому составу Сакрабулу, в котором большинство принадлежит сторонникам грузинской мечты. Тем не менее, Георгий Месхишвили отмечает, что новым местным властям придется продолжить проекты, которые начали еще члены нацдвижения.
Эти проекты необходимы, людям нужны дороги, вода, и идеология здесь ни при чем.
Говорит Георгий Месхишвили. Новоизбранные гамгебели и депутаты Сакрабулу пока избегают громких заявлений о кадровых перестановках, не говорят вслух о своих планах, лишь обещают, что приступят к выполнению предвыборных обещаний с первого рабочего дня. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Продолжает нашу программу в рубрике «Взгляд из тбилисский политолог Гия Ногия».
27 июня, день подписания договора об ассоциации с Европейским Союзом, стал исторической датой для Грузии. Праздновали непримиримые противники из обоих политических лагерей – правительственной грузинской мечты и оппозиционного национального движения. Событие приветствовала и грузинская православная церковь, которую обычно не считают поборницей европейских либеральных ценностей. Деятель пророссийского направления было практически не слышно. Предыдущей такой исторической вехой было 27 апреля 1999 года, когда Грузию приняли в Совет Европы. От того события в коллективной памяти осталась неодекартовская фраза председателя парламента Зураба Жвания: «Я грузин, следовательно, я европеец». Ни тогда, ни сейчас каких-то конкретных и тем более скорых материальных благ народ не ожидал. Ясно и то, что само членство в Европейском Союзе остается крайне долгосрочной и смутной возможностью. Брюссель все еще отказывается даже формально признать такую перспективу. Самое конкретное ожидаемое благо – это безвизовый въезд в Европу. Если все будет хорошо, граждане Грузии могут скоро получить эту возможность. Но от этого качество жизни особо не улучшится. Будет гораздо легче экспортировать грузинские товары в Европу, что, в принципе, открывает новые возможности для развития экономики. Но ни у кого нет иллюзий, что у нас уже есть избыток товаров, готовых конкурировать на европейском рынке. Наоборот, в ближайшее время правительству придется провести много дорогих и иногда непопулярных реформ. Подписание договора об ассоциации прежде всего означает, что Грузия приблизилась к осуществлению своего главного стратегического проекта – стать составной частью европейского пространства. С этой точки зрения 2014 качественно отличается от 1999. Вступление в Совет Европы было первым формальным признанием европейской идентичности Грузии. Для того, чтобы этого достичь, надо было лишь убедить европейцев через проведение определенных реформ в области государственного строительства, что страна реально движется в европейском направлении. Внешних препятствий не было. Россию приняли в ту же организацию 2 годами раньше. Сама она тогда еще не отказывалась от европейского пути развития и не протестовала против аналогичного выбора Грузии. Сейчас, особенно на фоне украинских событий, подписание договора об ассоциации стало предметом острой геополитической борьбы. На Украине за это умирают люди. Многие до последнего боялись, пройдет ли подписание без проблем для Грузии. Поэтому политический фон намного поднял цену этого решения. Соответственно, оно в большей степени воспринимается как достижение. Все основные политические силы и лидеры последних 25 лет внесли свою лепту в подготовку этого дня. С Виадгом Сахурди и национальное движение того времени утвердили в умах представление о том, что независимость является непреложной ценностью для Грузии, и только Запад может быть союзником в борьбе за нее. Бывший советский чиновник Эдуард Шеварднадзе, хоть поначалу и заигрывал с идеей развития фарватера России, конечно, в счете сделал выбор в пользу Союза Запада. Именно он формально заявил о желании Грузии вступить в НАТО. С другой стороны, он вывел на орбиту большой политики группу молодых прозападных деятелей во главе с Дурабом Жвания, хотя позже и пожалел об этом. Жвания и его сначала неформальная группа молодых реформаторов внутри правительственной партии Шеварднадзе были первыми, кто сделал идею европейской Грузии центральной осью реальных политических действий. Из молодых реформаторов выросло национальное движение, уже во главе с Михаилом Саакашвили, которое сделало больше всех для того, чтобы реально превратить Грузию в государство европейского типа. Пусть он не был идеальным демократом, но в октябре 2012 года Саакашвили стал первым грузинским лидером, который признал поражение в выборах и спокойно передал власть оппозиции. Это его пока последний, но важный вклад в проект европеизации Грузии. Важная заслуга Бидзина Иванишвили, основателя грузинской мечты, в том, что он увел оппозицию с революционного пути и привел к победе на выборах. Вопреки ожиданиям многих его противников и некоторых сторонников, мечта сохранила курс на Запад и довела дело до подписания договора с Евросоюзом. Всем ясно, что само подписание ничего не гарантирует. Проявит ли правительство мечты твердость и последовательность и сделает ли те шаги, которые необходимы для дальнейшей европейской интеграции? Это следующий вопрос, ответ на который совсем не ясен.
Это был тбилисский политолог Гия Нодия.
Эхо Кавказа.
Сегодня 12 июля в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время с региональными новостями Любовь Баматова.
Центральная избирательная комиссия Грузии сегодня, 12 июля, комментируя инцидент у избирательного участка в городе Руставе вблизи Тбилиси, призвала партии и их сторонников способствовать мирному проведению местных выборов, сообщает агентство «Новости Грузии». По данным СМИ, словесная перепалка между собравшимися у избирательного участка номер 79 в Руставе лицами, оператором и журналистом НПО «Свободная зона» переросла в стычку, которая, по словам очевидцев, длилась несколько минут. Представители НПО заявили, что инцидент начался после того, как они начали снимать на видеокамеру активистов грузинской мечты, которые вели агитацию, нарушая тем самым закон. На участке процесс голосования протекает мирно, заявила на брифинге пресс-спикер ЦИК Эка Азаришвили. Задержаны два активиста оппозиционного единого национального движения, сообщает один из лидеров бывшей правящей партии Зураб Чиабирашвили. К сожалению, факты насилия и принуждения были зафиксированы и сегодня. Но на этот раз активность проявляют сотрудники полиции, которые незаконно задерживают членов национального движения и допрашивают их. Нам стало известно, что сегодня в Карцанисе, район Тбилиси, были задержаны два активиста ЕНД – Нукзар Калашвили и Мераб Багдадидзе. Следует отметить, что и сотрудники правоохранительных органов не имели никаких оснований для подобных действий. Все это происходит в то время, когда насильники, активисты правящей коалиции «Грузинская мечта» остаются безнаказанными, приводит слова Чиабирашвили портал «Грузия онлайн». У одного из задержанных активистов национального движения обнаружили мегафон, сообщили Интерпресс-Ньюс в Министерстве внутренних дел Грузии. Задержанного обвиняют в незаконном приобретении и хранении наркотических средств. Что касается второго задержанного, то по информации МВД он задержан за административное нарушение и отправлен на проверку в наркологическую клинику. Исполнить свой гражданский долг выразили желание 608 лиц, отбывающих наказание в различных исправительных учреждениях Грузии. Об этом представителям СМИ сообщил министр по вопросам исполнения наказаний и пробации Грузии Сазар Субари. Следует отметить, что количество выразивших желание принять участие в выборах в органы местной власти по сравнению с прошлым периодом значительно возросло, сказал министр. В Цхинвале открылся пункт сбора гуманитарной помощи покинувшим зону антитеррористической операции в Луганской и Донецкой областях Украины. Жители самопровозглашенной республики Южная Осетия приносят сюда одежду, средства личной гигиены, игрушки и бытовую технику. За два дня работы в пункт пришли более 60 человек.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
С 1 июля в Южной Осетии заработал закон о правительстве, запрещающий членам Кабинета министров самопроглашенной республики состоять в политических партиях и организациях, рассказывает Жанна Тарханова.
В последние два года за совмещение партийной деятельности с работой в исполнительной власти объектом критики чаще других становились три крупных чиновника. Вице-премьер Алла Джоева, возглавлявшая партию «Осетия. Площадь свободы», министр иностранных дел Давид Санакоев, лидер «Новой Осетии», и министр МЧС Анатолий Бибилов, основатель партии «Единая Осетия». Конкуренты упрекали чиновников в использовании административного ресурса. Алла Джоева сошла с дистанции раньше всех. После отставки она отказалась и от председательства в партии. В случае прохождения в парламент Бибилов и Санакоев также должны были сделать выбор – парламентская рутина или министерское кресло. Первым от министерского портфеля пришлось отказаться Анатолию Бибилову. «Единая Осетия» одержала триумфальную победу на выборах, сформировав парламентское большинство, а лидер партии занял кресло спикера законодательного собрания. Перед трудным выбором стал министр иностранных дел Давид Санакоев, хоть «Новая Осетия» в парламент и не попала. Накануне впервые после поражения на выборах он, наконец, нарушил молчание и объявил о выходе из собственной партии. В телефонном разговоре со мной Санакоев подтвердил, что он больше не председатель «Новой Осетии», но дипломатично отказался сообщать подробности. Министр не ответил на вопрос, кто теперь возглавит партию и какова ее дальнейшая судьба. В связи с тотальным отсутствием в рядах «Новой Осетии» харизматичных и популярных лиц, возможно, порулить партией доверят чиновнику администрации Лениногорского района и однокурснику Санакоева Ласко Гусоеву. Запасные аэродромы, как правило, создают себе все маломальски заметные чиновники. Они всегда смотрят, где им выгоднее, считает лидер партии «Справедливая Осетия» Коста Кошты.
Дело в том, что самые лучшие и хорошие законы у нас работают всегда избирать от того, насколько это выгодно власти, насколько тот или иной человек устраивает ее, вот поэтому так и применяют. Точно так же применяли и избирательные законы, когда Народную партию лишили пятого мандата. Точно так же он применяется и в отношении вот, тех лидеров партии, которые работают с правительством. То, что Давид Санакоев решил составить пост лидера партии, ну, не знаю. Мы говорили часто о том, что министры создают партии под выборы. То есть, если пройдут, посмотрят, посчитают, выгодно, невыгодно остаться, где остаться выгодно, уйти из парламента или уйти из министра. И как выгоднее, так и сделать.
Между тем, закон о правительстве никак не ограничивает чиновников среднего звена, которые продолжают с воодушевлением заниматься как партийной деятельностью, так и госслужбой, что только усиливает недовольство в обществе. В Цхинвале, где все друг друга знают в лицо, считают несправедливым совмещение чиновниками нескольких должностей, особенно на фоне растущей безработицы. Например, прошедшая в парламент от партии «Единство народа» замминистра здравоохранения Агунда Плиева не торопится писать заявление об уходе из министерства. Аналогичные упреки слышны и в адрес директора информационного агентства РЭС Аллы Джоевой, не путать с бывшим лидером оппозиции, получившей депутатский мандат от партии НХАШ. Комфортно себя чувствует в депутатском кресле представитель большинства и по совместительству сотрудница контрольно-счетной палаты а теперь еще и глава комитета по налогам и бюджетной политике Жанна Кочеева. Никак не ограничивает этот закон и деятельность главы Госкомитета информации и печати Вячеслава Габозова, лидера партии Фидбешта. Не расстается со своими политическими амбициями и самый безуспешный югостинский переговорщик в формате эргнетских встреч Хох Гаглойте со своей партией одного человека «Мир, труд, справедливость». От госслужбы не отказывается новоиспеченный вице-спикер и лидер Единства народа Владимир Килюхсаев, продолжающий совмещать парламентскую работу с функциями главы Джавского района. Не брезгует Килюхсаев заниматься и бизнесом. Ресторан чиновника-депутата – один из самых популярных в республике. Главы администрации не министры, и Килюхсаеву можно игнорировать букву именно этого закона. Пожалуй, дальновиднее всех оказались ставленники Леонида Цибилова, шеф службы внешней разведки Сосан Гатикоев и глава Министерства внутренних дел Ахсар Лавоев. Как люди осведомленные и осмотрительные, они приняли упреждающие меры, доверив собственную партию НХАШ самому крупному югостинскому чиновнику, главе администрации Цхинвала Алану Алборову. Поскольку градоначальник не обременен портфелем министра, закон о правительстве ему не писан, и возглавлять партию ему не возбраняется. Получается, что закон, который должен был ограничить участие чиновников в югостинских партиях и таким образом исключить использование административного ресурса и способствовать здоровой конкуренции, на деле оказался сырым и половинчатым. Большинство чиновников как состояли в политических партиях, так в них и остаются. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Абхазии одной из самых обсуждаемых тем стало грядущее тестирование кандидатов в президенты самопроглашенной республики на знание абхазского языка. Сторонники некоторых претендентов выражают опасения, что лингвистическая комиссия, которая работает в закрытом режиме, проявит излишний либерализм. Тему продолжит Виталий Шария.
Одной из отличительных черт, набирающей обороты в Абхазии президентской гонки, является повышенное общественное внимание к работе лингвистической комиссии из 5 человек, которая будет проводить тестирование выдвинутых кандидатами в президенты на знание абхазского языка. Вчера мы с одним приятелем долго разговаривали на эту тему. Он высказал недоумение по поводу настойчивости, с которой многие добиваются присутствия на тестировании представителей СМИ, ведь никогда раньше в ходе предыдущих президентских выборов в Абхазии это не практиковалось. Так и маркировка пальцев избирателей, чтобы никто не мог повторно проголосовать, тоже раньше не применялась, возразил ему я. Хотя предложения ввести ее в прежние годы звучали и обсуждались. Ну а почему именно сейчас обострилось внимание к работе лингвистической комиссии? Наверное, сыграли свою роль давно идущие разговоры о том, что Беслан Эшба не владеет абхазским в достаточной мере и потому занимается с репетитором. А вдруг, рассуждают сторонники некоторых претендентов, лингвистическая комиссия, работая в закрытом режиме, проявит излишний либерализм к нему или еще к кому-то из выдвинутых кандидатов. Или, наоборот, кому-то будет чрезмерно придирчиво. В любом случае, прозрачность этой процедуры не помешает. Действительно, группа известных представителей абхазской интеллигенции, в основном языковедов и писателей, обратилась к руководителям страны с двумя письмами аналогичного содержания, в которых приводят следующую аргументацию. Сегодня в нашем обществе нередко высказывается мнение о том, что кандидаты в президенты Абхазии в недостаточной степени владеют абхазским языком, представляется необходимым обеспечить открытость работы лингвистической комиссии при ЦИК. Для этого авторы письма считают целесообразным обеспечение широкого доступа представителей средств массовой информации к работе лингвистической комиссии. Это, на их взгляд, исключит возможные спекуляции и провокации как в процессе самих испытаний тестов, так и после их завершения. В поддержку этого предложения решил выступить и Союз журналистов Абхазии. Председатель ЦИК Батал Табаго на пресс-конференции 1 июля говорил, что не видит необходимости в присутствии журналистов на тестирование. В развернутой форме доводы противников этой идеи, которые мне не раз доводилось слышать и в частных беседах, выглядят так. Почему общество не должно доверять пятерке знатоков языка во главе с бывшим президентом Академии наук Абхазии Шотой Аристава? А что будет, если присутствовать захочет слишком большое число журналистов? Не превратится ли это в психологическое давление на проходящих тестирование? Не начнут ли иные после этого без конца комментировать увиденное и услышанное, исходя из собственных познаний и политических пристрастий? Так или иначе, но слово сейчас за руководством республики, прежде всего за исполняющим обязанности президента. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Член Центральной избирательной комиссии Абхазии Хаджарат Хвардския на днях выступил на заседании сессии парламента и рассказал о проблемах, которые у него возникли при проверке списков избирателей. Дать интервью он отказался, сославшись на устный запрет председателя ЦИК Батала Табагуа. Председатель комиссии сам прокомментировал ситуацию в беседе с нашим корреспондентом Еленой Заводской.
Батал Иванович, на одной из пресс-конференций вы обещали, что работа Центральной избирательной комиссии будет прозрачной. В чем, по-вашему, должна заключаться прозрачность ЦИКа для общества?
Она и так прозрачна. Решение, которое принимается в Центральной избирательной комиссии, и действия, которые будет проводить Центральная избирательная комиссия, сообщаются всем заинтересованным сторонам. Через брифинги кандидаты и президенты могут получить любую информацию, какую бы они хотели, из того, что делает Центральная избирательная комиссия в плане предвыборного процесса.
Запрещали ли вы кому-нибудь из членов ЦИКа общаться с журналистами?
Устные инструкции я членам ЦИК не выдаю, но непроверенная информация или же неизученные документы, пока они не будут рассмотрены, никто не должен извещать и вводить в заблуждение людей. Мы излагаем свое мнение на брифингах. А частное мнение каждого члена ЦИК – это его частное мнение. Он должен разобраться сперва внутри, понять ситуацию. И все. Если он с этим не согласен, он этот вопрос может вынести на заседание Центральной избирательной комиссии.
По словам Хаджарата Хвардския, не все хорошо со списками избирателей. Там есть двойники, умершие, люди 1900 года рождения. Все ли в порядке со списками избирателей и какова роль ЦИКа в приведении этих списков в порядок?
Центральная избирательная комиссия списками не занимается. Списки готовят местные органы власти. Это администрации сел и города, которые по месту своей работы формируют списки людей, которые проживают у них. И вот эти списки в готовом виде предоставляются участковым комиссиям. Центральная избирательная комиссия в 2004 году после выборов попытались у себя создать базу данных тех, кто проголосовал. Потому что в дополнительных списках оказалось много людей. И они должны были быть в основных списках. Мы делаем запрос в ОВИР в отношении тех, которым исполнилось 18 лет. Мы получаем с Министерства юстиции свидетельство о смерти. В Абхазии вы знаете, как люди берут свидетельство о смерти. Если потом возникают какие-то имущественные вопросы, и это нужно семье, в основном не берут это свидетельство о смерти. В нашей базе, естественно, есть люди, которые не получили свидетельство о смерти, и они будут, потому что у нас нет другой информации. И мы во время между выборами, как говорится, почищаем эти списки. База данных по стране есть только в АВИРе. Но, к сожалению, как говорится, мы иногда получаем невразумительные данные, где нет года рождения. И мы пишем 1900. Когда подходят выборы, и мы не получили ответ ни с ОВИРа, ни откуда, какого все-таки года рождения этот человек. Мы говорим, что вот есть там 900 человек, у которых не указано конкретно год. Вот сейчас мы отправили свою базу данных, говорится, в местные органы власти, чтобы они посмотрели. Они туда должны добавить, убавить. Могут вообще нашу базу не взять за основу, это их не вопрос. Многие кандидаты, как и в депутаты, так и в президенты, всегда просили, можно посмотреть старую базу данных. Мы даем, мы никому не скрываем ничего. Но все, что мы не скрываем, все используется против нас.
Списки могут формировать в стране только те, которые выдают паспорт. ОВИР выдает паспорт. У них вся база данных. Если вы 5 раз получали паспорт, вы будете в базе ОВИРовской. 5 раз. Мы, в свою очередь, это пытаемся убрать. Вот прислали информацию, говорится, с ОВИР. У них нету, я знаю, специалистов. При заполнении паспортов, как говорится, неграмотное заполнение. Ввиду отчества ни по-русски, ни по-абхазски, ну не поймешь. Но она есть. Я не могу исправлять.
Расскажите, пожалуйста, какая сейчас ситуация со списками избирателей в Гальском районе?
Мы получили с ОВИРа тех, у кого паспорта аннулировали. Я как юрист понимаю тех, которых лишили гражданства. Потому что если у вас аннулировали паспорт из-за ошибки, вам должны на второй день выдать. Нам прислали как бы список. Мы их удалили со своей базы. У нас осталось маленькое количество в Гальском районе. 1030 человек.
Тогда встает вопрос о легитимности выборов президента в 2011 году. Как вы это прокомментируете?
Президентские как раз таки они всегда будут легитимные. Потому что если даже это вычесть, но в тот момент они имели право голосовать. Но если вы даже это вычтите, все равно, как говорится, это никогда не влияло на общие результаты. 7986 по Гальскому району на президентских выборах, скажем, в 2011 году. А приняло участие 106 845. Никогда Гальский район ни на каких выборах не влиял на результат. Единственное, парламентские выборы, когда были, говорится, ну там депутатов выбирали. Но сейчас, как говорится, многие депутаты, как бы, практически, которые в Гальском районе остаются, ну, скажем так, избирателей нету. Ну, как это будет рассматривать парламент, я не знаю.
Батал Иванович, граждане страны и журналисты просят, чтобы тестирование кандидатов в президенты на знание абхазского языка было публичным и транслировалось по государственному телевидению. Будут ли журналисты допущены на экзамен?
Будут присутствовать журналисты. Хотим попросить абхазское телевидение государственное, чтобы они прислали человека, который как бы будет фиксировать происходящее. И потом этот диск останется у лингвистической комиссии. Нет, трансляции не будет. Шоу из этого делать не будем.
Почему ход тестирования не может быть доступен гражданам? Поясните, пожалуйста.
В законе не указано, что должен быть как бы показан по центральному телевидению. Решение таково принимаем, решение, говорится, лингвистическая комиссия принимает, Центральная избирательная комиссия. Мы доверяем лингвистической комиссии, у нас нет сомнений, что она объективна. Любой член ЦИКа тоже может зайти, присутствовать на тестировании. После того, как пройдет тестирование, лингвистическая комиссия даст брифинг, мы их попросим, они ответят на все вопросы. У нас нету ничего скрытого, у нас все прозрачно.
С Баталом Дабагово беседовала Елена Заводская. Продолжает абхазскую предвыборную тему материал нашего постоянного блогера из Сухуми Изиды Чания. Текст читает Нана Плиева.
Я живу в самом комфортном районе Сухума. 5 минут, и ты на море. Единственное, что представляет угрозу моему свободному слиянию со стихией, это разговоры о железной дороге, которые возникают перманентно перед каждыми президентскими выборами. Так уж случилось, что по самому побережью Абхазии, по самым что ни на есть курортным местам, ползет железная дорога, которая напрочь хоронит идею курортной и экологически чистой страны. В послевоенный период движение по ней прекратилось. Неурегулированный конфликт стал причиной того, что абхазская железная дорога в буквальном смысле зашла в тупик. Однако в ее открытии заинтересован наш сосед и единственный стратегический партнер – Россия. Ее открытие жизненно важно для Армении. Эти страны периодически лоббируют вопрос открытия движения по железной дороге, исходя из своих государственных и национальных интересов, за что им респект и уважение. Они заботятся о своих народах и их благополучии. Но в Абхазии вопрос функционирования железной дороги всегда сопровождался скандалами. Прежде всего, потому что для частично признанной страны это вопрос не столько экономический, сколько политический. А страны, которые заинтересованы в функционировании железной дороги через Абхазию, видимо, не настолько заинтересованы, чтобы признать государственность Абхазии, к примеру, Армения. Поэтому и возникают безумные проекты вроде железнодорожного консорциума, в результате создания которого, грубо говоря, собственником всей абхазской железной дороги должен был стать московский бизнесмен абхазского происхождения. Или афера, которая не может уложиться в голове ни у одного здравомыслящего человека по 2-миллиардному, неподъемному, ничем не обоснованному кредиту для РЖД, который Абхазская железная дорога была передана в аренду. Если при прочтении этой фразы вы ничего не поняли, не надо удивляться. Такое понять просто невозможно. Суть в следующем. Выделенные России и Абхазии средства были даны в кредит РЖД на ремонт дороги, которую РЖД взяло в аренду. Понятно, что на этом ремонте Абхазия ничего не заработала. И несмотря на то, что второй президент Сергей Багапш очень красочно описывал золотой дождь, который прольется на Абхазию и каждого ее жителя, в результате этого проекта века расплатятся за кредиты некие бизнесмены, эксплуатирующие железную дорогу в период Сочинской Олимпиады. Появление в государственном бюджете статьи о погашении процентов по железнодорожному кредиту не оставило ни у кого сомнения, что опасения оппозиции журналистов были вполне обоснованы. Нынешняя железнодорожная лихорадка опять пришлась на президентские выборы. Тема стала актуальной с подачи вице-спикера парламента Вагарша Какасяна, который вместе с бывшими депутатами парламента Галустом Трапезоняном, Валерием Майрамяном и Карапетом Карагазяном подписали обращение к кандидатам в президенты Абхазии. Три экс-депутата и действующий вице-спикер, подмочивший свой авторитет явным лоббированием, очевидно, коррупционной сделки по продаже санатория ДГТФ сомнительному инвестору, так горячо отстаивали интересы Армении в вопросе открытия железной дороги, что даже забыли, что Абхазия давно уже не является частью Грузии. В обращении к кандидатам в президенты они все время говорят об абхазско-грузинском участке железной дороги. Авторы письма, рванув в едином порыве впереди поезда, следующего из Армении в Россию и далее на восток, умудрились позаботиться об экономических интересах и Армении, и России, и даже предположили возможную выгоду для Абхазии, просчитав ее в режиме среднестатистического бухгалтера провинциальной фирмы в тоннах и рублях. Так усчитал второй абхазский президент Сергей Багапш, оставивший стране миллиардные долги. Так уже считал третий президент Александр Анквап, спустивший миллиарды российской помощи на ничем, кроме личной выгоды, необъяснимые грандиозные строительные проекты и мифические фруктовые сады. Поэтому, прежде чем подгонять население голосовать только за кандидата, который поддержит очередной железнодорожный проект или еще какой-нибудь личный интерес, не мешало бы посчитать, какой урон единственному пока перспективному направлению в экономике, курортам и туризму, нанесет железная дорога, работающая в пропускном режиме 10 миллионов тонн в год. Тогда я пойму, стоит ли это того, чтобы под моими окнами день и ночь стучали колеса товарников, и выход к морю сопровождался ожиданием последнего вагона. О стоимости ответа на фактический шантаж электоратом, входящим в национальные общины, пусть думают кандидаты в президенты.
Это был материал блогера «Эхо Кавказа» Зиды Чани. Текст читала Нана Плиева.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Исполнение бюджета Грузии в первом полугодии 2014 года столкнулось с проблемами. Судя по информации, опубликованной на сайте государственного казначейства, бюджетный план не исполнен ни по доходам, ни по расходам. По мнению экспертов, невыполнение статей бюджета может иметь самые плачевные последствия для грузинской экономики. Рассказывает наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Из опубликованной статистики следует, что за первые 6 месяцев 2014 года в доходную часть бюджета удалось мобилизовать 3,9 миллиарда лари, что составляет 95% от запланированных на этот период доходов. То есть бюджет недосчитался 170 миллионов лари. Причина недостачи кроется в невыполнении планов по привлечению грантов и приватизации госсобственности. Неисполнение бюджета правительству не отрицают. Однако министр финансов Нодар Хадури не видит в этом никакой угрозы, указал на 100% выполнение плана по сбору налогов. Руководитель Центра экономического развития Роман Гуцеридзе говорит, что это хорошо, что налогоплательщики исправно платят деньги в бюджет. Плохо то, что правительство не выполняет свою работу столь же исправно.
Бюджет не выполнен, и это факт, несмотря на отговорки министра. Бюджет не досчитался 170 миллионов лари из-за невыполнения трех статей. Первое – не до конца мобилизованы доходы от приватизации, что говорит о снижении деловой активности, то есть правительство не смогло реализовать вынесенное на продажу госимущество. Второе – не поступили гранты, потому что правительство не смогло гарантировать выполнение условий по их получению. В-третьих, из-за рубежа не поступили инвестиционные кредиты, которые планировалось направить на строительство инфраструктурных проектов.
Проблемы есть и с расходной частью бюджета. По итогам 6 месяцев в виде ассигнований из госбюджета перечислено 3 миллиарда 850 миллионов лари, лишь 88% от запланированного. Ответственность за этот срыв экономический эксперт Ираклий Ликвинадзе возложил на отраслевые министерства.
Тут проблема конкретных министерств, которые сорвали выполнение инфраструктурных проектов. Мы слышали их отговорки, и они слово в слово повторяют прошлогодние. Для кого они планируют бюджет, если параметры не выполняются? Невыполнение бюджета негативно влияет на темпы экономического развития. Из-за подобных процессов мы в прошлом году получили разгон инфляции и девальвацию лари, когда в последнем квартале было израсходовано 42% от запланированных на год бюджетных трат. Подобные колебания крайне нежелательны.
Резюмировал Ираклий Ликвинадзе. Эксперт Руман Гоцеридзе, в свою очередь, напомнил, что в прошлом году из-за резкого выброса денежной массы в экономику Нацбанк, чтобы сдержать падение национальной валюты, попросту истощил свои валютные резервы.
Впервые за 10 последних лет валютные накопления Нацбанка не растут. За прошедшие 6 месяцев банк закупал валюту лишь дважды. Разумеется, это говорит о проблемах с притоком инвестиций.
Эксперты прогнозируют, что инвестиции в этом году, в лучшем случае, останутся на уровне прошлого года, что в свою очередь не даст грузинской экономике расти большими темпами. По самым оптимистичным прогнозам правительства, в этом году можно ожидать рост ВВП в 5%. Эксперты смотрят на этот прогноз с некоторым скепсисом. Ираклий Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.